Наконец, однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко: «Завтра вы летите». Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил: «Инструкции хорошо знаете». В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили. Внезапно оглушал грохот и звон, будто разбилась вдребезги посуда, и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало, конец и самолету, — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам под страхом самого сурового взыскания запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне: «Конечно, это не дурно идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но...» И еще медлительнее с расстановкой: «Но помните, под морем облаков вечность». И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие, западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов. Но нет, там тишина еще более полная, чем наверху. Покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор, но они не видят в нем таинственной завесы. Я вышел от начальника, гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед. Мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок. Случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемой гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой. «Я уже слышал новость. Ты доволен?» Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. «Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо». От него исходила уверенность, как от лампы свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто: «Неприятности у тебя будут. Гроза, туман, снег. Без этого не обойтись. А ты рассуждай так. Летали же другие, и они через это прошли. Значит, и я могу». Я все-таки развернул свою карту и попросил его посмотреть со мной маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы. Странный то был урок географии. Гийоми не преподносил мне сведений об Испании. Он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадисе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадиса. Берегись, отметь их на карте. И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки, о жизни этой фермы, о ее хозяине, о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды. Подобно смотрителям маяка, эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем. Так мы извлекали из забвенья, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбра, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Матревиля, кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. Берегись этого ручья, он портит поле. Нанеси его тоже на карту. О, да! Я буду помнить про матрильскую змейку. Она выглядела так безобидно. Своим негромким журчанием она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала в полглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня. Готов я был и к встрече с дрочливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того и гляди, бросятся на меня. Посмотришь на лугу пусто, и вдруг бац! Прямо под колеса кидаются все 30 баранов. И я изумленно улыбался столь коварной угрозе. Так понемногу Испания на моей карте под лампой Гийоми становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки, отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с 30 баранами, совсем как в песенке, пастушку, которой пренебрегают географы. Потом я простился с Гийоми, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты. Они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки передадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель. Они ничего и ведать не ведали. Им не были внятные знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды. Но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага. А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены на показ все земные блага. и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность. На что мне искристый хрусталь, украшение вечерних пиршеств? Что мне абажуры и книги? Меня окутывали туманы. Рейсовый пилот. Я уже вкусил от горького плода ночных полетов. В 3 часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно истово оделся. 30 минут спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них вот так же сжималось сердце. Наконец он выкатился из-за угла, этот допотопный, дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможником и 2 или 3 чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые 500 метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе трясло их на нервной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов. Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром, и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, тот, кто через 3 часа среди молний примет бой с драконом Аспиталета, а через 4 часа выйдет из этого боя победителем. И тогда он волен будет избрать любой путь — в обход, над морем или на приступ, напрямик через Алкойский кряж. Он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой и безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через 5 часов оставит позади зиму и север, дожди и снега, и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, 3 года спустя в этом же автобусе не было сказано и 10 слов. Я узнал о гибели Лекривена, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки. Была такая же рань, 3 часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора. Лекривен не приземлился ночью в Касабланке. «А?» — отозвался инспектор. Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. «А? Что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?» Из глубины автобуса ответили только «Нет». Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого нет, ничего больше и не будет сказано, что это, нет, жестокий и окончательный приговор. Лекривен не только не приземлился в Касабланке, он уже никогда и нигде не приземлится. Так в то утро на заре моего первого почтового рейса и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да не очень-то мне везет для первого рейса», — подумал я и сказал инспектору. «Погода как будто неважная». Инспектор устало покосился на окно. «Это еще ничего не значит», — проворчал он, помедлив. «Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая?» Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас старики. Но тут они опять пришли мне на память. Если пилот не изучил всю трассу на зубок, да попадет в снежную бурю, одно могу сказать, жаль мне его, беднягу. Надо же было им поддержать свой авторитет. Вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками. И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было? 60? 80? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся, в темноте светились огненные точки. Каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников. Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж? Я прислушивался к разговорам в полголоса. Говорили о болезнях, о деньгах. Поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы. Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты, ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в костных привычках, в затхлом провинциальном укладе. Ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами. Тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты человек. Нет, ты не житель планеты, несущийся в пространстве. Ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта или поэта или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает передо мною иной мир. Через каких-нибудь 2 часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний. И с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.